Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 21 мая 2014 года. «Очиститься от греха». «И говорил Бог, обращаясь к Моше, так: скажи Аарону и сыновьям его следующее: вот закон о грехоочистительной жертве. Грехоочистительная жертва должна быть зарезана пред Богом на том же месте, где режут жертвы всесожжения. Святая святых она. Тора, Левит, Цав. Грех – это состояние погружения в эгоизм. Если я себе ближе, чем кто-то посторонний, я уже в грехе. Так что быть в грехе совсем не сложно. Поэтому то желание, в котором я хочу насладиться, прежде чем насладить других, необходимо исправить. Это и называется жертва курбан, то есть приближение желания к свойству отдачи. Жертва – это то, чем я могу пожертвовать от своего эгоизма ради отдачи и любви к ближнему. Наша задача и задача всего человечества – принять, понять, прочувствовать, что эгоизм – это зло, ведь кроме эго ничего другого нет. Но речь идет о том эгоизме, который не позволяет нам объединяться с другими, а не о личных влечениях и расчетах, существующих у каждого человека. Это не имеет никакого отношения к Торе. Тора – это скопление желаний вокруг горы Синай, вокруг взаимной ненависти друг к другу, которая начинается с малого, с того, что и я в чем-то ближе себе, чем ты мне. Все сводится к раскрытию в себе эгоизма. Формула очень проста. Я создал злое начало и дал Тору для его исправления, потому что свет Торы возвращает к источнику, к Творцу, к свойству отдачи и любви. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 10 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Старт-стоп. Старт-стоп. Духовный мир действует в цифровой дискретной форме отдельными тактами, импульсами. Старт-стоп. Старт-стоп. Иначе и не может быть, если нам требуется принять решение. Сама система интегральная, аналоговая, в которой начало и конец всегда равны. Все находится в покое и равновесии, совершенно наполненное светом бесконечности. Но если говорить обо мне самом, находящемся после разбиения, в процессе исправлений, то я отсекаю слой желания за слоем, чтобы с ними работать. И потому мое продвижение цифровое, тактовое, дискретными действиями, как сказано, грош к грошу, накапливается в большой капитал. Но сам конечный расчет всегда круглый, интегральный. Мы суммируем от 0 до 600 тысяч душ, но в конечном итоге получается интегральная сумма от 0 до 600 тысяч, которая равна бесконечности. Благодаря взаимному включению мы достигаем состояния, когда сумма отдельных свойств превращается в бесконечность благодаря участию каменного сердца, которое дополняет все исправления до круга. Мы способны сделать только очень ограниченные исправления и никогда не достигаем бесконечности, вообще не понимаем ее, но в конце раскрывается особый, многодейственный и собирающий свет Рав Паалим Уми Капциэль, разом возвращающие все наши слезы, упавшие в большое море, и таким образом восполняются все части Малхут, недостающие ей до полного круга. Из урока по введению в науку Каббала Птиха от 19 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Избраны служить Творцу и творениям. Весь большой сосуд души разбился на части, среди которых есть светлые желания, близкие к свойствам высшего света. Им очень легко пробудиться, и поэтому, когда Авраам позвал их, они тут же поднялись и пошли за ним, выйдя из Вавилона. Это и есть Исраэль, который только кажется самым эгоистичным в мире, потому что уже прошел путь духовного развития. Но в действительности это желание очень светлое и относится к сосудам Гальгальта и Наим, а вся остальная часть общего желания относится к народам мира, именно при исправлении которых достигают света Хохма. Это они цель творения, а Исраэль только помогает ее реализовать в качестве переходного адаптера. Вопрос. Выходит, что Творец выбрал эти светлые желания как жертву? Ответ. С одной стороны, в этом есть самопожертвование. Но с другой стороны, Израиль – это особенный народ, потому что служит всем остальным. Все зависит лишь от того, как ты примешь эту почетную миссию. Считаешь ли ты свое служение Творцу и всему миру почетной привилегией или наказанием? Ты пришел в этот мир для того, чтобы служить всем народам мира и этим служить Творцу. Это светлые желания, которые пробуждаются первыми и подготовлены к соединению. В них есть предварительная готовность к исправлению по праву праотцев, ведь они уже прошли духовные состояния, которые скрыто остались в них и могут пробудиться снова. Все это сделано для того, чтобы провести свет к другим народам и помочь воплотить в них замысел творения. Цель – достичь самых тяжелых сосудов, то есть это избранность для особой миссии. Израиль находится на службе у Творца и у творений, находясь посередине между ними, будто переходный мост, канал. И надо принять эту миссию как должно, иначе все равно заставят сверху. Бесполезно спорить с программой творения, и чем быстрее Израиль поймет, что нужно делать, тем лучше ему и всем остальным меньше будет страданий. Из урока по статье «Дарование Торы» от 19 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Долгий путь к соединению. Вопрос. Почему Творец избрал один народ для особой роли и связана ли эта избранность с религией? Ответ. Подлинная религия – это любовь к ближнему, как к самому себе. Это правило, к исполнению которого призвал Авраам в древнем Вавилоне и таким образом собрал вокруг себя людей, называвшихся Исраэль, что означает «прямо к Творцу» – Ишар-Кель. Только часть жителей Вавилона пошла за ним. Те, которые в большей мере были носителями отдающего желания, а в остальных было сильнее выражено получающее желание. Так сделано специально, чтобы они имели возможность помочь друг другу. В первую очередь исправляются отдающие желания до такого состояния, когда смогут подняться на духовную высоту. Когда Авраам собрал их, у них ничего не было, поэтому прежде всего они проходят ожесточение сердца, то есть не поднимаются, а еще больше падают. После выхода из Вавилона они спускаются в Египет, выходят из него и поднимаются до получения Торы, затем проходят пустыню, строят первый храм и падают. После этого они еще раз поднимаются до высоты второго храма и снова падают уже до сугубо материального уровня, чтобы пройти через взаимное включение с остальными народами и подготовиться к окончательному исправлению мира. Весь процесс, начиная с их выхода из Вавилона и далее, заключается во все большем соединении. Это то, чему учил Авраам. Но как только они начали соединяться, то почувствовали себя во все большем и большем падении. За счет воздействующего на них света они смогли спуститься все ниже в глубины своего эгоизма и увидеть себя далекими от отдачи, от света. Поэтому они чувствуют разницу, дельту, между состоянием египетского изгнания и той ступенью, на которой находились при выходе из Вавилона, и остались бы, если бы света не было. Это дельта между светом и нашим эгоизмом. Из урока по статье «Дарование Торы» от 19 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Для честных сердцем радость. Псалом номер 97. Творец царствует. Да возрадуется земля. Да возвеселятся многие острова. Облако и мгла окружают его. Правда и правосудие – основание престола его. Пред ним огонь шествует, вокруг сжигает врагов его. Молнии его осветили вселенную. Увидела земля и затрепетала. Любящий Творца, ненавидьте зло. Хранит он души праведников своих, от руки злодеев избавляет их. Свет посеян для праведника, для честных сердцем радость. Радуйтесь, праведники, о Творце, и прославляйте память о святыне его. В каждой следующей строчке видно, как царь Давид все больше раскрывает Творца и соединяется с ним, ощущает все более глубокую внутреннюю связь с Высшим. и достигается это за счет правила «любящие Творца, ненавидьте зло». В той мере, насколько человек выясняет свои эгоистические желания и хочет выйти из зла, из мыслей о самом себе. А это возможно лишь за счет включения в группу, в которой на него воздействует свет, возвращающий к источнику и продвигает его. В мере своей ненависти ко злу он начинает любить Творца, который хранит души праведников своих от руки злодеев, избавляет их. Если человек оберегает себя от зла, то его хранят сверху, своими усилиями, все время находится в мысли, в слиянии с высшей силой, в просьбе, он пробуждает свет, возвращающий к источнику и получает исправление. Ненависть ко злу помогает человеку подняться из него. Ничего не нужно, кроме этой ненависти, ведь зло, желание насладиться остается. Зла должно накопиться все больше и больше, чтобы над ним раскрыть любовь, соединение. Тот, кто правильно понимает основу творения, не ждет, чтобы зло исчезло, и все стало розовым и светлым. Две эти силы стоят друг против друга и равны по мощности, а человек находится между ними и решает, какая из них важнее – святость важнее клипы или клипа святости. Это решение все время колеблется, словно на стрелке весов. Так человек каждый раз выясняет это равновесие и строит свою среднюю линию между двух сил, поверх них, сочетая их в себе. Он оправдывает творение за счет того, что включает в себя и добро, и зло, оправдывая то и другое, как сказано, свет посеян для праведника, для честных сердцем радость. Прямота и честность – это средняя линия, в которой он достигает радости от того, что радует Творца. Ведь он постановляет, что все созданное Творцом при правильном использовании идет на благо человеку, обязанному направить это на благо Творцу. И этим достигает слияние. Радуйтесь, праведники, о Творце, и прославляйте память святыни Его. Из подготовки к уроку от 20 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Несравнимая радость. Вопрос: в чем разница между радостью, заключенной в Торе, и радостью, которую мы ощущаем в этом мире? Ответ. Это невозможно сравнить. Прежде всего, земная радость временная, не вечная, ограниченная сосудом желания. Она настолько мизерная, будто тебя заперли в тюрьму, в карцер, а ты счастлив в пайке хлеба с водой, которую тебе туда принесли. Невозможно сопоставить наслаждение этого и духовного мира, ведь они реализуются в разных желаниях. В нашем мире нет более искренней радости, чем радость младенца, прилепившегося к матери, ощущающего ее тепло и получающего от нее телесное и чувственное наполнение. Он чувствует себя на ее руках, как в раю. Вдыхает ее запах, вкушает ее молоко, он весь прилеплен к Высшему. В нашем мире нет лучшего ощущения, чем это. Иначе ребенок не смог бы расти, но это наслаждение невозможно даже сравнить с духовным. Наш мир обманный, приходящий. Сравнивать можно лишь понятия, между которыми есть какая-то связь, общая формула, как в математике или в физике. Необходимо нечто среднее между ними, чтобы относительно этого стандарта можно было проверять, измерять, а тут нечего мерить. Из урока по письму Рабаша от 20 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Выбор между Творцом и тарелкой. Вопрос. Когда человек достигает веры в Творца, которая является свидетельством, что он идет истинным путем? Ответ. Веру нужно обновлять всякий раз на каждой новой ступени. Вера – это отдача. Ступень бины хафец хесед – отдача ради отдачи, позволяющая подняться над своим желанием насладиться. Это называется верой в Творца. Я поднимаю себя над своим желанием насладиться, над сокращением. На ступень бины, отдачи ради отдачи, так что я весь устремлен на Творца. Я пока не могу использовать свои желания ради отдачи, не могу сидеть у хозяйского стола и наслаждаться всеми угощениями, чувствуя, как наслаждаю его. Но я совершаю свое предварительное исправление, поднимаясь над нулевым, первым, вторым, третьим, четвертым уровнями авиюта, желая быть выше своего желания и настраиваясь только на Творца. Я смотрю только на него. От стола исходят соблазнительные ароматы, но я смотрю на Творца. Хотя я чувствую, насколько вкусные угощения, но Творец мне важнее. Я не останавливаю себя силой из-за того, что мне стыдно брать со стола. Просто Творец становится настолько важен мне, что я должен выбрать между ним и тарелкой. Это называется ступенями веры. Я предпочитаю быть устремленным на Творца, вместо того, чтобы стремиться к тарелке. Такое решение принимает Бина в четырех стадиях прямого света. Из урока по письму Рабаша от 20 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Главное не сбиться с пути. Из письма Рабаша номер 22. Если ты пишешь, что твоя жизнь проходит в страданиях, это признак того, что ты идешь путями Торы. То есть у тебя есть черное и белое. А ведь так написано Тора, черным по белому. Нужно стараться, чтобы у тебя было черное пламя на фоне белого. То есть все, что ты ощущаешь, было бы как пылающий огонь. Каждый миг надо находиться в напряжении, под давлением, всеми силами устремляясь к цели. Неважно, что происходит с человеком, главное, чтобы он был направлен в нужном направлении. А что случится по дороге, это зависит от самого пути. Мне же надо лишь правильно направлять себя по нему. Как построен этот путь, сколько на нем будет поворотов, неудач, это все устроено не мною, а зависит от строения моей души. Поскольку Творец хочет, чтобы мы получили Тору, то мы должны ощутить в себе потребность в Торе. Ведь свыше не дают лишнее, а только необходимое. Пока моя просьба не будет о необходимом, без которого жизнь не жизнь, я не получу сверху то, что прошу. Иначе это напрасные просьбы, не имеющие никакой силы. Разумеется, пока человек приблизится к истинной молитве, уходит много времени. Во-первых, необходима мощность просьбы, с которой она будет услышана. А во-вторых, она должна быть о чем-то правильном, точно находящемся на пути. Человек должен стараться каждый раз ухватиться за подлинный кусок нити. Ведь если я сейчас о чем-то прошу, то, возможно, мой крик правильный, но он может быть не моим, а организованным Творцом. Я все приписываю себе, а это совершенно неверно. Мне нужно еще немного углубиться в себя и выяснить, кто меня направлял, кто организовал доброе действие или мою молитву, желание соединиться с обществом. Если все это приходит сверху, то о чем тогда я прошу? Самое главное, чтобы человек вознуждался в Творце, то есть в дающем Тору. И когда человек ощущает свое низменное состояние, то понимает, что нуждается в Творце. Тот же, кто думает, что сам может что-то сделать и сам себе помочь, не нуждаясь в Творце, находится далеко до истинного пути. Из урока по письму Рабаша от 20 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Давайте петь и радостно восклицать. Псалом 95. Идите, петь будем Творцу, восклицать радостно скале спасения нашего. Предстанем пред Ним с благодарностью, с песнями восклицать будем Ему. Во всяком поколении, то есть в каждом состоянии, нужно снова подняться, приободриться и продолжить продвигаться к высшей силе. Несмотря на отчаяние, ощущаемое в наших получающих желаниях, надо раскрыть в своем исправлении, в силе отдачи, что Творец добр и дарит благо. А мы, продвинувшись в левой линии, которая пока называется у нас отягощением сердца, чувствуем себя плохо и тут же тонем в этом ощущении. Нам бы нужно подняться выше него именно за счет плохого ощущения в эгоистическом желании, при отсутствии вдохновения, настроения, энергии, важности цели. Но вместо этого мы попадаем во власть отчаяния, усталости, скрытия и сдаемся перед этим врагом, своим эгоизмом. Он ослабляет нас, сгибает, сбивает с ног так, что мы не в состоянии сдвинуться с места и пребываем в низости. Тут нам и надо подняться, как говорит царь Давид в псалме. Давид – это Малхут, которая восстает только за счет собрания всех своих частей. Необходимо организовать себе окружение, которое поддержит нас во время слабости, подобно тому, как мы покупаем страховую программу на случай какого-то ущерба, который не сможем погасить самостоятельно. Может вдруг случиться авария, и мне придется заплатить за ремонт автомобиля $10,000. Откуда же я их возьму? Но если мы все вместе собираем по $30 в месяц, то поскольку не с каждым произойдет такая авария, у нас будут деньги расплатиться за ремонт, если с кем-то вдруг случится неприятность. И то же самое относится к духовному продвижению. И у нас есть не просто то, что мы собрали с каждого в группе. Каждый падает в свой момент, и поэтому у всех есть не просто совокупная сила, собранная всеми товарищами, а гораздо больше, ведь в этот момент она усиливается. Но мы этим не пользуемся, а наоборот опускаем друг друга. Когда мы видим, что товарищ ослаб, то обязаны поднять его, как пишет царь Давид: «Идите, петь будем Творцу, восклицать радостно скале спасения нашего». С этого начинается подъем. Но если в группе не заготовлен запас сил, то у нее нет никаких шансов продвигаться путем ускорения времени. Ахишена. Из подготовки к уроку от 21 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Формула дружбы. Мнение. Человек – животное социальное, однако все больше людей признаются, что чувствуют себя одинокими и неспособными выстроить продолжительные отношения. С расцветом соцсетей проблема только усугубилась. Установление контакта для нас – задача малоприятная. Друзей можно и нужно выращивать по формуле дружбы. Дружба равняется близость плюс частота плюс продолжительность плюс интенсивность. Близость – готовность впустить в свое личное пространство повышается, когда человек не ощущает угрозы. Частота и продолжительность – чем больше времени мы проводим с человеком, тем больше о нем узнаем и тем сильнее взаимное влияние. Интенсивность – до какой степени мы способны удовлетворить потребности друг друга. Эта формула отражает создание отношений. Нам предлагается подходить к нему осознанно, не усложняя. Чем ждать милости от судьбы, лучше научить свое тело посылать дружественные сигналы, зрительный контакт, наклон головы, улыбка, умение слушать, называть собеседника по имени, вести разговор в круге его интересов, уважать его точку зрения и посещать места, где бывают интересные нам люди. У людей нет друзей просто потому, что они ленятся их заводить и потом поддерживать отношения. Реплика. Никакие методики, кроме методики интегрального воспитания и образования, не помогут нам создать теплую, дружелюбную атмосферу, потому что эгоизм поместит каждого в изолированный кокон, и только высшая, великая цель, вечная и совершенная жизнь, наполненная светом, раскрытие Творца, подтолкнет к единению.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.